Trump.
Ну что, начинаем нашу программу. Напомню, что здесь в студии ведущая Ксения Ларина, а в гостях у нас сегодня Леонид Ярмольник, артист, продюсер. Что еще добавить? Общественный деятель, наверное, да, да, да.
Политик.
Да. Политик, да,
да. Да, я политик.
Здравствуйте, Леонид, приветствую вас.
Добрый день.
Напомню нашим слушателям средства связи. СМС, прежде всего, +7 985 970 45 45. Для ваших вопросов обязательно буду задавать, если будут вопросы интересные. Но начать я хочу с события, которого долго ждали не только в России, но и в мире. Это с премьеры фильма «Трудно быть Богом», которая прошла в рамках фестиваля, кинофестиваля в Риме. И на этой премьере Леонид, естественно, был как исполнитель главной роли. Я много уже читала всяких отзывов критиков, но критики в основном пишут о фильме, что и правильно, наверное. Мне вот интересно, как это кино было воспринято публикой, вообще какая была атмосфера во время этого показа?
Но мне, наверное, трудно судить. Публика все-таки была, надо отдать должность, специальная. Действительно, те люди, съехавшиеся со всего мира, которые ждали эту картину много лет, которые знакомы с творчеством Германа, поэтому по этому залу, по этому просмотру трудно оценивать публику объективно. Угу. Она была специальная, и я невероятно благодарен нашим специалистам. И Андрюша Плахов был, и многие другие, и очень внимательно и очень точно оценили все это. И я думаю, что самый большой показатель приятный — это то, что были очень интересные пресс-конференции. То есть неформальные, вот, потому что принято пресс-конференции. На всех присутствовал Марко Мюллер. И были интереснейшие вопросы и интереснейшие ответы. И я даже там как-то, я не самый большой специалист, потому что я вообще считаю, что про кино не надо говорить, кино надо смотреть. Но были вопросы, и когда я отвечал, я сам для себя что-то наконец формулировал, вот скажем так.
Ну, шок был?
Шок, наверное, был. Такой... эмоциональное потрясение было. Но все было, как вам сказать, достаточно сдержанно и спокойно. Вот. Зал аплодировал минут, наверное, 7 после окончания. Но это опять-таки, это мы же не в России, там это принято. И в Каннах аплодируют, и в Венеции аплодируют. Это как бы ритуал фестиваля, это так надо себя вести. Поэтому это тоже нельзя принимать за чистую монету, это форма. Это я не к тому, чтобы сказать о том, что я так ничего не понял. Я вам должен честно сказать, что, несмотря на то, что эта картина делалась 14 лет, и я, естественно, все время был или там, или рядом, но со звуком, с шумами, с музыкой я первый раз посмотрел в Риме. Здесь мне так и не удалось.
Ну да, я тут напомню нашим слушателям, что пока в Москве, ну, было несколько показов, были совсем закрыты, и был так более-менее открытый показ этого фильма на юбилее «Новой газеты» в апреле прошлого года, да? Или этого года, 13-го.
Да, это было первое.
Но там был звук несведённый, было очень тяжело.
Нет, это был черный звук, и закадровый как бы объясняло, что происходит, и кто о чем говорит на экране, объясняла Светлана Игоревна Кармалита в микрофон. Это... Я был противником этого показа и долго уговаривал Муратова, чтобы это не делать, потому что это очень опасно и очень трудно. Даже специалисты, киношники это с трудом могут выдержать. Собрались все.
А он с вами разговаривает после этого, Муратов?
Да.
А со мной нет.
Нет.
Я вот сказала об этом тоже.
Он меня... Я его очень уважаю, и он невероятный, талантливый и умный. Но здесь была какая-то... Все-таки день рождения победила фильм,
да.
Вот скажем так.
Атмосферой, да?
Атмосферой. И вот только что при вас, когда мы шли в студию, наш уважаемый гость спросил, что надо ли второй раз смотреть со звуком. На что я ему ответил, без звука не надо было смотреть.
Ну так и действительно, тогда вопрос, естественно, возникает. Вы все-таки действующее лицо, главное, и впервые видели в таком сведенном уже виде картину. Сильно меняется впечатление вообще вот после того, как...
Ну, конечно, да? Конечно. Ну, во-первых, становится все яснее, понятнее, хотя рассчитывать на то, что в фильмах Германа можно понять все, это безумие, неправильно. В этом и есть... ну что ли, стиль или манера, или вообще традиция Германа. Он делает кино так, чтобы там не все было понятно. Так же, как и в жизни, мы не всегда все понимаем, хотя все видим и слышим. И это есть только у него. И это действительно он один в мире такой. Поэтому у меня лично, я бы не хотел отождествлять себя буквально с создателями картины. Я все равно артист. Да, там...
Ну вот все равно из тех артистов, как я вас понимаю и чувствую, для которых важно, про что вы играете и про что это кино. И ваша роль, она не ограничивается просто исполнением роли.
Безусловно, спасибо. Но я могу вам сказать, что все наши ссоры, про которые много говорено за 14 лет, и ссоры, и драки, и разногласия были связаны в основном с тем, что Алексей Юрьевич предлагал делать вот так, так и так, а я просил и предлагал делать по-другому. Я всегда преследовал цель, чтобы было понятно, что делает Румата, почему он так поступает и так далее, и так далее, и так далее. Для меня очень важна была вот эта психофизическая мотивировка. Тогда меня так воспитали, как артиста. И очень часто коса на камень находила. И могу честно сказать, что и сегодня, когда я смотрю готовое кино, есть вещи, которых мне не хватает. Не хватает и с точки зрения того, чтобы зритель точно понимал, какой месседж ему в эту минуту отправляют, и с точки зрения того, что Румата – это Румата, это такой герой на все времена, это прототип человека, который хочет переделать мир. В разные периоды жизни все мы пытаемся что-то на своем уровне переделать. И вот на пресс-конференции в Риме из меня как-то выскочило, я говорю, разве не удивительно, что каждое следующее поколение хочет переделать жизнь? Никогда или почти никогда ничего ни у кого не получается. Но люди почему-то не прекращают снова и снова это делать. Вот эта цикличность, это бесконечно, вот надо или не надо, конечно, надо. Бессмысленно, да, бессмысленно, но все равно будем. Вот это и есть Румата.
Алёня, вы когда первый раз смотрели вот картину в таком же виде, более-менее сведенном, у вас не было такого эмоционального потрясения, которое испытали все, кто это вот видел? Или вы понимали, что будет, это именно будет так, как и задумывал Герман? Так страшно.
Но я не считаю, что это страшно, во-первых.
Это очень трудно.
Новости, которые мы смотрим по телевидению на всех каналах каждый день, они много страшнее. Это так, для начала. Картина Германа – своеобразный рентген. То, что мы видим на экране, это форма. Он нарочно выбрал такую жесткую, откровенную форму для того, чтобы... объяснить, только через эту призму можно объяснить то, про что это кино. Вот, наша жизнь, несмотря на машины, компьютеры и все блага, она все равно, надеюсь, меня правильно понимаю, она уродлива. Она уродлива с точки зрения того, что в любых обстоятельствах люди остаются людьми. Неопрятными, грубыми, злыми, агрессивными, подонками, негодяями, героями, людьми, которые отдают свою жизнь за идею и так далее, и так далее. Но все это происходит вот в такой вот кутерьме и в такой неразберихе. Мы ведь очень многое, что происходит, понимаем потом. Вот. И очень часто, с сожалением, понимаем, что мы тогда, когда нужно было поступить вот так, ты поступил по-другому. Ну, если быть честным. Вот. И, конечно, человек счастлив, когда что-то происходит, и он поступил так, как надо, соответственно, себе. Не ошибся, не испугался, не сдрефил и не спасовал.
А вот еще интересный тоже феномен. Вы сказали про новости, про все ужасы, которые без конца льются на нас с экрана, из новостных каналов. Вот, к сожалению, это сегодня не пробивает вообще аудиторию.
А уже иммунитет выработался.
Но при этом художественное произведение, исполненное в таком же жанре, да, ужаса и кошмара, быта, оно потрясает. И люди готовы сопереживать вымышленным персонажам, плакать над убитым, там, не знаю, котенком, которого в фильме показали, но совершенно отключая все эти рецепторы во время просмотра новостей.
Я понимаю, о чем вы говорите, да, так, чтобы подтвердить правоту ваших слов, я просто могу вам сказать, что в этом и есть разница между газетой и книгой. Вот и все. Абсолютно. потому что то, что показывают новости, это газета. А художественное кино, переосмысленное человеком, это художественное произведение, это книга.
Но я сама не пойму. Здесь же живые, настоящие люди, реальные, вот в новостях, в хронике новостной, которую мы смотрим. Вчера еще они были живые, сегодня они мертвые, в кустах
лежат. Если
бы
вам эту хронику показали 20 лет назад, вы бы сошли с ума. Нас постепенно приучили это есть и никак не реагировать. У нас в это время желудок не работает, но желудок, который я называю мозгом, это уже есть то, от чего мы защитились. Вот. Но я все равно это смотреть не могу. Может быть, потому что я всегда все смотрю как первый раз. И может быть, потому что я повышенно эмоционален там, или в силу профессии. Но это смотреть невозможно не потому, что это страшно, а невозможно потому, что жить не хочется, когда это смотришь. Не хочется идти на работу, не хочется утром просыпаться. И тем более в такое трудное время, когда такое количество проблем и такое количество конфликтов. А я бы создавал атмосферу того, чтобы люди все-таки больше думали о детях, о солнце, о жизни, о том, что... Ну, у меня нет конкретных предложений и способов, как это сделать. Mm-hmm. И мы же часто говорим, нужна цензура или нет. И мы слово «цензура» боимся, мы из него выросли, да, и всю жизнь были в цензуре. И это слово для нас страшно раздражитель. Опять железный занавес, конечно, опять ничего нельзя. Но честно могу сказать, что с годами я понял, что когда я смотрю наше телевидение, то я искренне и честно говорю, цензура нужна. Но цензура не в смысле запрета, а в смысле того, что людям нужно для того, чтобы жизнь продолжалась.
У нас просто законы существующие не работают. Мы тоже про это часто говорим. Потому что, в принципе, все сделано для того, чтобы... Ну, это не цензура называется, а есть вещи, которые нельзя. Понимаете? Вот как во всем мире это принято. Есть уголовные статьи, есть запреты, которые зафиксированы в законе о средствах массовой информации. Есть понятие «детское время» условно. Но у нас же ничего это не работает.
Ничего не работает. Но я хочу, чтобы вы не расстраивались, Сеня, потому что у нас и не только в этой области
это
законы
правда
не работают.
А вот смотрите, по поводу, как все-таки изменилось общество, или черт знает, или, может быть, так всегда было. Вот ситуация, которую вот недавно обсуждали, когда произошла эта трагедия в Казани, разбился самолет, и все обсуждали потом эту твиттер-ленту, когда на Первом канале отменили выпуск программы, развлекательной программы КВН, потому что такие события происходят в стране. То, значит, ваши преданные, ну, ваши условно, хорошо, преданные зрители КВН, начали писать в Твиттере, что за безобразие, что за фигня, почему отменили, подумаешь, там самолет упал, а мне моя любимая программа лишили. А вот как вы это расцениваете? Как проявление некого цинизма, в котором сегодня погрязло общество, и такая его активная часть, молодая, которая является потребителем развлекательного жанра? Или это тоже некая защита? Как вы думаете?
Я думаю, что... Ну, если просто ответить, я считаю, что можно было КВН не отменять. Надо было отменить его, нужно было тогда, когда объявляется траур. А поскольку траур еще не был объявлен, наверняка все те люди, которые смотрят и любят КВН, они сопереживали и слышали эту информацию. Но это совершенно... В этом есть какая-то искусственная показуха. Вот когда что-то мы начинаем, ну, как бы галочку поставить, что вот мы
проявили
внимание к этому. И я не уверен, что это правильно. Не уверен. Вернее, это почти безрезультативно. Я не знаю, зачем это. Вот, наверное, так.
Да, потому что все равно та аудитория, которая КВН смотрит, она таких...
Да, они такие же, как все. И я думаю, что упал самолет. Я думаю, что вряд ли они говорили. Я думаю, что это как-то передернуто. Вряд ли. Очень не хотелось бы думать, что кто-то так... Я думаю, что всегда, когда что-то происходит, и если человек не реагирует на это получеловек. Потому что всегда можно смоделировать и представить себе, что в этом самолете мог сидеть кто-то из твоих близких, и тогда тебе все становится ясно, как к этому относиться.
Это опять та же самая тема, как совместить трагизм реальной жизни, да, все-таки с естественным желанием человека увидеть какой-то свет в конце туннеля. Какой здесь этот баланс найти? Это очень трудно. Ну, тут, конечно, спорный вопрос по поводу КВН. Это как раз наоборот. Меня, например, это как-то тронуло, это решение руководства Первого канала. В этом было какое-то проявление человеческое. Черт его знает.
Я еще раз говорю, что я как-то не думал до нашего разговора. Я просто считаю, что Ну, как-то для меня это не важно, отменили или не отменили. Вот если честно.
Важно, чтобы самолеты не падали.
Важно, чтобы самолеты не падали. Важно, чтобы этот трагически ужасный случай на что-то действительно в дальнейшем повлиял. У меня есть ощущение, что все равно сейчас как-то за это замылится. Вот как набросились на Собчак, которая совершенно ее неправильно истрактовали.
Когда, она
она написала, я-то понимаю, что Ксения хотела сказать. Она хотела сказать, что, может быть, из-за того, что погиб сын, наконец-то этим займутся серьезно, чтобы этого не происходило. Ее тут же истрактовали по-другому. Тоже это вот. Ладно.
Леонид Ермольник в нашей студии. Сейчас мы новости слушаем.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Леонид Ермольник. Еще раз напомню нашим слушателям номер СМС для ваших вопросов. +7 985 970 45 45. И самый часто повторяющийся вопрос, конечно же, когда фильм «Трудно быть Богом» можно будет увидеть уже в России. Есть ли у вас информация по этому поводу?
Ну, какая-то приблизительная есть, поскольку я не продюсер этой картины. И у нас очень бойкие новогодние праздники, потом Олимпиада. Естественно, нужно найти такое время, когда это будет уместно. Пока в планах февраль месяц, выход в прокат. Даже, по-моему, пока ориентировочно назначено 13 февраля. А что касается премьерных показов, они могут быть, наверное, и в декабре, и в январе. Такие предпремьерные показы, как, да. А по прокат с 13 февраля планируется. Надеюсь, что так оно и будет. Я очень надеюсь, что... Мы начали об этом, Ксения, с вами говорить. Конечно, я буду счастлив, если зритель посмотрит это кино. Оно ведь не похоже на другие фильмы, это другое кино. И я далек от мысли, я могу только спровоцировать на то, чтобы это кино посмотреть. Уговаривать я не стану. Потому что я всегда говорю, что смотреть хорошее кино или читать хорошую книгу – это труд.
Абсолютно.
И, конечно, это резко отличается от того, чем почти ежедневно в течение многих лет пичкают нашего зрителя. Мы же все равно выглядим своеобразной такой колонией, где царствует на экране американское кино. Я люблю американское кино, но, наверное, то, которое... принесло мировую славу, а мы покупаем фильмы пакетами, и прокатчики нас кормят очень средним таким трэшем. И молодежь уже к этому привыкла. И привыкла-то ладно, но они отвыкли понимать другой язык, другую глубину. И я тут тоже в каком-то интервью сказал, что чем отличается Герман? Ну вот обычно все ныряют с маской, с трубкой. А кино Германа – это такое погружение в батискафе на очень большую глубину.
Ну, действительно, по-моему, Умберто Эко об этом написал в своем эссе, что трудно быть зрителем, да, как бы так, играя с названием. Действительно, это кино, которое дается, не всякий его способен досмотреть. Это я уж точно вам говорю, это большой труд, огромный труд.
Марко Мюллер в РИА Новостей процитировал Умберто Эко, он сказал, что фильмы Тарантино по сравнению с фильмами Германа – это продукция Уолта Диснея. Я тут же там же на конференции как-то сказал, нет, я говорю, нет, я не подписываюсь, я очень люблю... продукция Тарантино, да, а я Тарантино очень люблю. Просто это другое кино, оно другое.
А вот скажите, у вас же юбилей в январе получается.
Да вы что? И сколько? Кошмар, напомнили. Было хорошее настроение с утра.
Вот мы вчера с Леонидом Исаковичем столкнулись на юбилее Юлии Соломоновича.
Да, Гусман вчера
Гусмана.
Гулял.
Ну вот я подумала как раз, а вот Ермольник тоже закатит себе?
Да никогда.
Лошадь белую выведут под усы.
Я могу вам сказать, что я и от некруглых дат всегда сочковал. Я не то что не люблю, я не умею, я не очень понимаю. Я думаю, что день рождения – это все-таки очень семейный праздник, почти как Новый год. Что-то в этом есть такое, что, хочется оставить себе, хочется скрыть. И я ужасно стесняюсь повторяющихся комплиментов, на которые обречены гости. Что-то... Я вообще считаю, что день рождения — это ужин, на котором ты хочешь видеть тех, кто не будет говорить глупости.
Ну, тут разные есть вариации отмечания юбилеев. Вот буквально на прошедшей неделе у Миши Ефремова, тоже вашего товарища, был юбилей, ему исполнилось 50 лет. Так вы прекрасно, я помню, сделали историю в Крокус-Сити-Холле «Запой с Михаилом Ефремовым». Но туда продавали билеты. Это потрясающе. Люди, которые вообще, может быть, не входят в ближний круг, да, они практически присутствовали на семейном празднике.
Но я думаю, что в этом больше шоу, потому что, во-первых, это было не день в день, и его 50-летие стало поводом для того, чтобы придумать вот такое шоу, на которое можно пригласить всех, кому не все равно, как друзья отмечают день рождения с Ефремовым. Вот эта идея неплохая. Я там, к сожалению, быть не мог, я был занят, поэтому ничего не знаю.
Давайте теперь поговорим о продюсерской деятельности Леонида Ярмольника, поскольку тоже здесь есть уже такой солидный багаж из таких хороших, сильных картин. Ну, естественно, там Валерий Тодоровский лидирует по количеству фильмов. Напомню, это «Мой сводный брат Франкенштейн», это «Стиляги», это «Тиски». Вот три работы, которые сделаны вместе с продюсером Ярмольником. А «Барака», по-моему, тоже вы продюсировали с Огородникова и сыграли там блестяще совершенно.
Это было до того, как наши судьбы с Валерием Петровичем Тодоровским пересеклись, и думаю, что, надеюсь, что это надолго. Во всяком случае, мы, насколько я понимаю, друг друга не раздражаем, взаимопонимание есть, и как-то нам одного и того же хочется от кино.
Ну вот «Оттепель», про которую мы чуть-чуть уже поговорили также здесь до начала программы, обменивались впечатлениями. Я задала Леониду вопрос, который, как я поняла, ему постоянно задают. Работал ли он на «Оттепеле» в качестве продюсера?
Я хочу внести ясность очень просто и коротко. Дело в том, что когда писался сценарий, это вообще давнишняя Валерина мечта — снять вот эту «Оттепель» про 60-е годы. И писался сценарий. И Валера и хотел, и не хотел, потому что он понимал, что это сериал, не оскорбительный сериал, это очень длинная работа, и он боялся, что он ее физически не потянет, как режиссер. И это писалось трудно, переписывали все серии, и я все читал. И я заставлял Валеру это делать, потому что это было уже на уровне сценариста. Это невероятно замечательная, интереснейшая история. И я сказал, что как бы ни сложилась окружающая жизнь, я тебе говорю, что я буду продюсером. Это кино будешь снимать. И не думай про это, думай про свою работу.
А изначально была идея именно кино или все? Или
нет,
изначально
телевидение? Нет, сразу сериал. Там невозможно эту историю рассказать в полном метре. Это другой формат, другая история. И я, в общем, один из тех людей, кто его заставил все-таки. Он очень сомневался, боясь. Ну, нельзя было использовать такой принцип, как бывает в Америке. Там Мэтью Вайнер снимает две серии, а потом две серии снимает его единомышленник. Но нет такого единомышленника здесь, у Валера. Нет того человека, которому бы он доверил это, чтобы потом все... Ну, не получилось. И получилось замечательно. Он еле выжил, Валера. Он дико устал на этой картине, но он снял ее. А я не продюсер, я близкий родственник, как называется, этого процесса, потому что в свое время, когда уже сценарий был готов и надо было запускаться, мы решили показать им пару серий, написанных Константину Львовичу, нашему старому другу.
Эрнсту имеется в виду.
Эрнсту имеется в виду. Да, он прочел две серии чуть ли не в тот же день. Сказал, все, беру. Но он не стал продюсером, он заказчик. И я потом еще задавал вопрос Константину. Константин Львович, ты дашь такое количество денег, которое нужно на эту картину, или мне помочь? Он сказал, все будет нормально. Поэтому Константин Львович Эрнст — это заказчик. И это первая картина, и я очень рад, Валерия Петровича Тодоровского, где написано «Валерий Тодоровский представляет». Он и продюсер, он и режиссер, и соавтор идеи, естественно.
А как актер вы тоже там не задействовали?
Нет, он не дал мне там роли. Там единственная роль, которую я хотел бы играть, но играет эту роль и идеально к ней подходит Миша Ефремов.
Режиссера, да?
Да. Я Но когда Валера озвучил, что это будет Миша Ефремов, я сразу поднял руки, потому что он там настолько в десятку, поскольку еще возникает ассоциация с Олегом Николаевичем Ефремовым, с этим временем, это там идеально.
Ну вот для вас про что это кино? Вот теперь.
Это кино про желание жить, любить. В этом кино столько света и столько любви. И таких фильмов у нас, ну, я не могу сказать, не было. Но очень давно мы ничего подобного не смотрели. У меня абсолютный восторг. Я это просто как глоток какого-то не то что свежего воздуха, а который наполнен тем, что меняет мозги. Меняет отношение к жизни, ко всему. Там это настолько элегантно, красиво, точно, как играют артисты, как сделана Москва, про что это кино. И я не знаю, можно ли говорить, обычно Валера очень не любит, когда до выхода картины что-то рассказывает, но это фильм про киношную среду, но это только у людей, которые не имеют никакого отношения к искусству там, или кино, это только первые полсерии, они войдут в это. Это про всех. Это может быть в любой среде. Просто есть вещи, которые в нашей среде больше обострены. И профессия публичная, людная. Поэтому все переживается сложнее, острее и больнее. Ну, вот так, наверное.
И там я добавлю, что здесь все-таки важны очень предлагаемые обстоятельства. Я имею в виду эпоху и время, в которое все это происходит. И, естественно, среда, в смысле, что это творческая среда, профессия. Люди с невероятными амбициями творческими, талантливыми. И здесь очень тонко вдруг возникает, казалось бы, совершенно случайно эта тема компромисса, которая вот сопровождает всегда человека творческого, когда он живет в стране, в которой есть свои предлагаемые обстоятельства. Это очень тонкий момент. Мне очень интересно, как развернется эта тема дальше. Она там присутствует. Я ее увидела вот в первых двух сериях.
И знаете, Ксения, я думаю, что вот почему-то сейчас я подумал, естественно, я сегодня пришел, потому что у вас были вопросы по поводу мировой премьеры «Трудно быть Богом», и я с волнением жду выхода этой картины, и я очень хочу надеяться, что эта картина будет принята, понята, и то, что она для вечности, и то, что это история мирового кинематографа, в этом я не сомневаюсь. Мне интересно, какой контакт произойдет с сегодняшним зрителем. И в этом смысле картина «Оттепель» сродни этому языку, потому что это настоящий талантливый язык художника. Я имею в виду в данном случае Тодоровского и Германа. Он немножко непривычен, он немножко забыт сегодняшним зрителям. И, может быть, эти две картины, как ни странно, я соединяю, проделают ту работу, чтобы наш зритель стал умнее, добрее, ассоциативней. Но очень хотелось бы, я не люблю это слово, чуть-чуть перевоспитать, но подарить новые горизонты, новые глубины. Нельзя только есть попкорн, хохотать, а вот... и уходишь в туалет или отрываешься от телевизора, и ничего не пропустил в том кино, которое смотришь. И все равно все понятно. Понятно, когда еще идут начальные титры. Я не люблю такое кино.
А вот вы, мы с вами ругались на американское кино, вот этого ширпотребного уровня, которое
я ругался.
Сегодня, да? Нет, я с вами тут согласна. А вот у меня вопрос. Ну, почему тогда наши снимают сегодня вот кино для проката? Оно точно такое же. Оно абсолютно бессмысленное.
Потому что, объясняю очень просто. Раз такое американское кино смотрит и зритель любит, тут же мы, как всегда, вторым эшелоном выстраиваемся. А, вам надо вот это? Вот это? Это больше не искусство, это больше бизнес. Мы вообще сошли с ума на зарабатывание денег. Мы предаем сами себя, свои традиции, свою самобытность. Сейчас это, слава богу, наконец вызвало большое беспокойство Министерства культуры. И я вот буквально то ли сегодня, то ли завтра должен писать такой ролик. Ну, будет Бондарчук писать, Хабенский, Машков, я. Ну, такие медийные лица, кого узнают. Будем спрашивать и предлагать зрителю все-таки смотреть наше кино. Вы знаете, ничего...
А какое наше?
Наш есть у нас...
Смотрите, они проваливаются все в прокате. Все лучшие фильмы, которые получают у нас призы на международных фестивалях, их не смотрят здесь.
Их не смотрят, потому что мы сегодня с вами уже вот час говорим о том, что зритель почему-то это кино не понимает.
Там подростки в основном сидят в кинозалах.
Значит, подростков нужно потихоньку тоже подтягивать к себе. Мы же их не насилуем и не уговариваем. Просто мы хотим, чтобы они больше удовольствия получали от кино. Удовольствие получаешь, когда сострадание тебе знакомо, когда сопереживание, когда ты чуть-чуть умнее и глубже, ты будешь получать больше удовольствия от жизни и от художественных произведений. Поэтому снимают наши, снимают такое же кино, как американцы. И нужно, безусловно, в этом смысле дистанцироваться. И от того, что фильмов снимается сегодня много, ничего не изменилось. И 20 лет назад так же было. Было в год 5-6 невероятных, замечательных американских фильмов, и всегда было 5-6 российских, всегда. Просто общее количество увеличилось, но КПД снизилось, но количество осталось. Поэтому просто надо уметь находить. Мы великая кинодержава, но для того, чтобы гордиться нашим кино, его надо хотя бы посмотреть.
Ну и снимать нужно так, как мы умеем, а не копировать ужасные какие-то вещи, которые давным-давно уже... И невозможно здесь на этом поле конкурировать. Ну, вот про что я хочу
сказать. Ксения, вы говорите
с Голливудом.
О банальности
и пошлости.
Пусть
они делают свое «Аватара». Ради бога, мы будем им восхищаться. Это прекрасно. Но нельзя это повторить в наших условиях.
Нет, нельзя. Мы у нас...
Почему я говорю «банальность и пошлость»? Взял, обидел?
Нет. Нет, я говорю, вы не хотите кино, которое банально.
Не хочу, конечно.
Банально и пошлость. С точки зрения, что вы видели, это на среднем уровне. Это, я все время говорю про это кино, знаете, как еще одно кино. Вот одна история, которую с чем-то уже ты видел это тысячу раз и в зарубежном кино, и в нашем кино, и видел в лучшем варианте. Вот против этого кино я в этом смысле сказал
банально. А вот кино еще, про которое я хотела спросить, я не знала, что вы там тоже продюсер, «Кукин-дза-дза», этот мультфильм, да?
Вот. Данелевский?
Да.
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 А его будут показывать на большом экране?
Оно прошло
и
на большом
экране.
Оно прошло, я не могу как продюсер похвастаться тем, что мы удивили кассу. Я думаю, что это тоже вопрос прокатчиков, проката, рекламы. У нас же все сегодня... Мы ненавидим рекламу, но мы стали от нее зависимыми.
Конечно.
Нужно было просто к такому замечательному данелевскому произведению, любимому много лет этой истории, нужно было придать большее внимание средств массовой информации. В этом смысле, конечно, должно помогать государство. Конечно. Вот в процессе воспитания на это, к сожалению, нужны деньги, чтобы бороться с другой рекламой, которая заполняет все эфиры. И, ну, мы-то с вами лучше всех это знаем, в этом живем. И я был продюсером, и я очень легко в один день создал команду, и этим очень горжусь.
А к вам обратился Данелия с этим предложением?
Данелия обратился ко мне, потому что там были проблемы, да, тормознулось, кончились деньги, и все. А я... Что объяснять про Данелию? Я, если мог, я бы «Звезды с неба» для него снял. Мы все состоим из Данелии, и, может быть, это лучшее в нас.
Я так думаю, да.
И я предложил объединиться суперпрофессионал, один из лучших продюсеров, Сергей Сильянов и Константин Эрнст. И я третий. Вот мы втроем сделали, чтобы этот мультфильм увидел мир. Он, по-моему, будет в январе по телевидению, по Первому каналу, да.
Это тоже надо обязательно смотреть, потому что это какая-то очень совершенно необычная вещь.
Это замечательно. Замечательно. В этом столько Данелии, столько юмора, и столько нежности, и тоски, и света, и радости.
Так, у нас остался еще театр, и все. Так.
Быстро про пьесу на память.
В театре играет Ермольник, в театре «Современник», в спектакле,
спасибо,
который
вспомнили.
Называется «С наступающим». Да. Спектакль, в котором работают они в партнерстве с Сергеем Гармашом. Ну, это такая история про себя во многом, как я понимаю.
Пьеса
там...
была написана с учетом того, что это Сережа и я. Да, она была так конкретно Родионом Овчинником написана. И спектакль идет уже 3 сезона. Идет, сейчас я уже не стесняюсь, могу сказать, с невероятным успехом, с невероятными аншлагами, с записями на билеты. И я очень горжусь, и мне очень лестно, что Кваша Папа Игорь Владимирович и Гафт Валентинович, когда увидели этот спектакль, сказали, вот это и есть современник, этого лет 20 не было. Ну, пьеса современниковская во всех отношениях. Многие приходят смотреть по 2-3 раза. При том, люди, у которых не так много времени. Такие
ну, вам хорошо искушенные. На сцене? Вы себя
я очень люблю этот спектакль. Он очень тяжелый с точки зрения психофизики. Я очень устаю. Но это та усталость, которая тебя заряжает невероятной силой. Я очень люблю этот спектакль. И с удовольствием его играю. И Сережа его очень любит. И зрители его любят. И поскольку я много лет так сложилась моя судьба, в театре не работал, хоть я по диплому, я артист театра и кино, но так сложилась моя судьба после «Таганки», после отъезда любимого. И вот тут как бы Боженька меня отметил, пожалел и подарил мне это счастье, когда я на сцене понимаю, что я не зря там нахожусь.
Ну, насколько я знаю, это не первый ваш театральный проект за последние там... сколько там, не знаю, лет. Просто я помню, что вам хотя бы хотели что-то делать.
Ну, вот это пример того, что мы делали-делали.
А потом пришел Лесник, да?
Нет, не Лесник, пришел Ермольник. С другой стороны зашел Ермольник. Мы делали «Свадьбу Кричинского».
Почему не получилось?
Ну, не получился спектакль. Уже когда спектакль надо было показывать то, что называется папам, мамам, премьеру, я стал на колени перед Олег Павловичем Табаком и сказал, что спектакля не получился.
То есть вы сами это решили?
Да, я собрал всю труппу, и артистов, и руководство, и Смелянский был. Я действительно стал на колени, извинился перед всеми. И, по-моему, Олег Павлович, конечно, дико расстроился, как руководитель театра. Он говорит, Лёнь, ну оно потом наиграется, сыграет. Я говорю, нет, там нет того, что наиграться может. Это не от количества повторов или готовности, знания текста там, или еще чего-то. Там нет чего-то того, что называется придумкой. Почему в «Амхате» в таком составе делается гениальное произведение? Там не было изюминки. Почему это сегодня, почему это... Я говорю, получится, что это плохой спектакль? Скажут, во, пригласил этого Ермольника в «Амхат», и нафига? Я говорю, ну, моя бы жизнь на этом не закончилась, но мне ужасно не хотелось, чтобы это было лыко не в строку Олега Павловича. Я его слишком люблю и слишком уважаю.
Это очень редкое вообще качество для...
Авангард Леонтьев сказал, говорит, я всю
такого
жизнь работаю в театре.
Было.
Он говорит, я не помню, и, по-моему, это не... Чтобы исполнитель главной роли в «Амхате» сам закрыл спектакль, отказал. Все всю жизнь делают все, чтобы быть в главной роли и в любом варианте выходить. Это был неудачный, но хороший опыт.
Несколько вопросов. Ну, 2-3 успею задать до конца за последние минуты. Здесь был очень хороший вопрос по поводу репутации. Как сохранить свою репутацию, если столько соблазнов? И важно для вас это понятие. Вот вопрос.
Ну, какой вопрос? Каких соблазнов? Я не очень понимаю вопрос.
Ну, использовать что-то. Репутацию можно в секунду, это же мы знаем. Соблазнов я не знаю.
Ну, я вам так скажу. Да. За вот поскольку уже Ксения сказала, что через пару месяцев мне 60, вы знаете, я за столь долгую жизнь научился не поддаваться соблазнам. Я это умею.
Научите. Есть рецепт?
Есть рецепт. Ну-ка. Оставаться самим собой.
И типа мне ничего не надо?
Нет.
От кого
наоборот, мне все надо. Но смотря каким путем ты хочешь добиться того, что надо.
Ну, вы человек независимый?
Абсолютно.
Как творческая единица.
Абсолютно.
Вы независимый человек?
Я такой, я даже проще, я такой одинокий волк. Такой неуловимый ковбой. Помните анекдот?
Да, который...
который никому не нафиг.
Ну, это не так, конечно, но все равно. Это очень качество, о котором все мечтают. Что такое независимость? Насколько независимость связана с материальным благополучием?
Связана? Безусловно. Когда у человека есть своя профессия, свое дело, и он это делает лучше других, естественно, он и зарабатывает больше. И, естественно, деньги, в них только одна прелесть. Они дают тебе независимость и право выбора того, что ты будешь делать завтра.
А что вы будете делать завтра? Традиционный вопрос для финала.
Ну, есть какие-то предложения в кино, в каком-то кино сейчас снялся.
Таких вот масштабных для вас.
Ну, есть еще одна у меня, я не люблю наперед говорить, есть еще одна идея сделать еще один спектакль. Mm-hmm. Если я подберу ту команду, которую я хочу, то тогда есть произведение, которое мне хочется очень сделать.
Современники?
Не думаю, что это будет современники. Нет, не уверен. Не уверен. Ну, для меня это, поймите меня правильно, не очень важно. Я же не артист театра «Современник», и в «Современнике» мне это достаточно часто дает понять. Я приглашенная звезда. Я звезда. Вот, вот Гармаш, он ситизен, а я иммигрант. Вот, у меня там не ПМЖ. Поэтому для меня важно будет создать команду. Если команда у меня получится, то с этой командой я могу высадиться хоть на Луне и сделать этот спектакль.
Ну, дай бог, чтобы все произошло. Спасибо Леониду Ермольнику за то, что нашел время для сегодняшнего эфира.
Спасибо, что у вас нашелся эфир для меня.
И хорошо, что мы не поговорили сегодня про политическую деятельность Леонида Ермольника, но я думаю, что она...
Вы еще услышите.
Услышим.
Еще мир содрогнется.
Спасибо, Леонид.
Спасибо.